Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, «Отличная семья» в прямом эфире. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И мы продолжаем нашу тему. Вот в прошлом эфире, если вы были с нами, с потрясающей Светланой Качмар, мы прям разложили все по полочкам. Но это что касается разных документов, именно как стать приемным родителем. Один из популярных вопросов из десятки топовых, и мы постарались на это ответить. Но сегодня мы продолжаем идти по линейке популярных вопросов, и часто задают, каким должен быть приемный родитель, вот какой он, как образ. То есть все понимают, что речь идет о человеке. Вот я надеюсь, что в этом никто не сомневается. Да? Приемные родители – это не инопланетяне, не сказочные герои, это люди, которые они живут среди нас, это люди, именно еще раз скажу, но какой это человек? И кандидаты в приемные родители или те, кто задумываются на эту тему, часто также вот спрашивают сами себя, могу ли я быть приемным родителем? У меня хватает тех качеств, характеристик, каких-то компетенций, чтобы вот взять ребенка в семью. Вот об этом мы с вами, дорогие друзья, сегодня и поговорим. Поэтому пишите ваши вопросы, ваши комментарии. Как вы считаете, образ приемного родителя, какой он? Что это за человек? А говорим мы об этом с нашими замечательными спикерами. Давайте попредставляемся. Итак, руководитель проекта «На равных» благотворительного фонда «Арифметика добра» Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, привет.
Здравствуйте, очень приятно опять оказаться.
Рада, очень рада, что ты сейчас с нами. И также, дорогие, представим еще одну нашу гостью. Я сейчас, так вот, это Александра Орешникова. Александра, здравствуйте, вы у нас впервые, поэтому я вот здесь немножко так это поперепуталась с вашим именем, но нашла. Александр, здравствуйте, очень рада мы вас видеть. И я надеюсь слышать. Да, здравствуйте. Итак, Александра приемная мама. Так что, думаю, ей тоже, безусловно, будет что сказать. Дорогие, ну и вы, конечно, присоединяйтесь, ваши вопросы, комментарии, пишите нам, как вы считаете, кто такой приемный родитель, какой это образ, какие нужны ресурсы, компетенции для того, чтобы стать приемным родителем. Будет очень интересно посмотреть, как вот ваша обратная связь соотносится с тем, что будут у нас сегодня рассказывать наши гости. Ну, смотрите, я даже когда делала анонс, немножко так пошутила, потому что мы любим говорить без галстуков, и туда поместила фотографии сказочных персонажей. Поэтому для начала давайте вот мы такое немножечко сделаем вход в нашу тему, немного по-сказочному. Вот если бы вы, ну, скажем так, перед вами стояла задача вот приемного родителя сравнить с образом именно какого-то сказочного персонажа, вот кого бы вы назвали, вот что вам приходит на ум первое. Может быть, какие-то качества или какие-то, опять же, действия, компетенции, которыми обладает этот персонаж. Вот кого бы вы назвали? Оксан, ну давай с тебя, как с более опытного.
Мне сначала пришел образ дуба почему-то.
Дуба?
Дерево, ну, потому что это что-то такое большое, основательное, раскидистые, мощные ветви, в тени которого могут укрыться кто-то там, да, а вот. И потом еще чуть-чуть я немножко подумала, и почему-то пришел доктор Айболит.
Так, доктор Айболит.
Такой всепринимающий, он всех полечит, в общем.
Да, такой. Так, ну, слушай, интересно, да. Ну, кстати, по поводу дуба, во многих этносах, эпосах он символизирует как раз связь между небом и землей, дуб. Вот, кстати, помнишь, Лукоморье, дуб зеленый, Александр Сергеевич, это вот как раз оттуда золотая цепь на дубе. Том и белка, которая бегает туда и сюда, она тоже, это такая взаимосвязь между небесным и земным, поэтому интересный это образ дуба, хотя это и дерево, и как бы кажется вроде неодушевленный, но у нас одушевленный он будет. Хорошо, Александра, а у вас какие ассоциации?
Ну, у меня такое сначала неожиданное, не совсем герой появился в воображении, а просто такая наседка, у которой, значит, что-то под крыльями, там живность всякая. А потом я вспомнила, если кто-то видел такой коротенький мультик, несколько минут, фирмы Pixar, где, значит, на веревке, ну, на веревке, да, сидит мама птицы, и рядом, значит, птенцы, и в какой-то момент они, в общем, как-то начинают ее клевать за ноги, и в итоге она оттуда падает.
Так.
Они радуются, что вот-вот она свалится, она уже на одном пальчике, она падает, они, в общем, в восторге, но веревка их откидывает в противоположную сторону. Они все при этом лысеют от своих перьев, падают, и все бегут ей под крылья. На этом заканчивается мультик.
Так, вот. И мне кажется, мораль, которую вы выводите из этого произведения. Так.
То, что приемному родителю непросто. Может быть, ну, то есть, наверное, простому родителю тоже непросто, но приемные дети очень часто с подвохом, очень часто могут клевать тебя за пальцы и стремиться, чтобы ты свалилась с веревки. Но когда у них возникнут проблемы, они побегут к тебе под крылья.
Ну что, понятно, да. Я думаю, многим, возможно, пришел на образ вот этот знаменитый наш мультик советский, помните, про теленка и волка-то? Вот этот вот папаня, ну наконец-то, то все, мама, да, вот это вот просто соло-папа, это прям вот про них мультфильм. И вообще тоже про приемную тему. И как иногда хочется съесть, ну в кавычках, да, ребенка, потому что тебя раздирает там от каких-то внутренних противоречий, конфликтов, и внешнее оказывается на тебя давление, как там лиса, волк, да, все подговаривают, что сделать с этим теленочком-то, но он все равно доводит дело до конца, и любовь побеждает. Ну, кстати, я вот, может быть, не буду оригинальной, но мне, правда, вот такой образ пришел, и я его тоже разместила в анонсе. Это, конечно, Василиса Премудрая. Почему Премудрая? Потому что, ну, приемный родитель – человек, который постоянно учится. Вот он, потому что, думаю, если он перестанет учиться, он просто, ну, перестанет жить. Потому что в тех условиях, в которых находятся приемные родители, нужно постоянно учиться. Я думаю, что мы как раз сегодня об этом и поговорим. Ну хорошо, дорогие, вы можете нам тоже набросать, кстати, вот по вашему мнению, какие сказочные персонажи у вас ассоциируются с приемными родителями. Правда, будет очень интересно. Потому что наши образы, наше такое мышление, не только такое буквальное, оно может нам интересные такие варианты подбрасывать. И мы можем увидеть в этом какие-то свои грани. Поэтому давайте нам обратную связь, будет очень интересно. Ну, если мы перейдем вот к такому собирательному образу приемного родителя, опять же, да, мы понимаем, что все личности индивидуальны, и все-таки вот есть какой-то собирательный образ. Вот какие бы качества вы туда, ну, скажем, отнесли? Вот представьте себе, мы нарисуем просто, да, такого человека, который у нас пока внутри, он пустой, и мы будем его вот как пазлами, да, вставлять туда определенные качества, и он у нас будет постепенно заполняться. И вот чем он будет заполняться, какими характеристиками? Вот давайте, наверное, может быть, мы начнем с того, что уже заложено в человеке, как бы природные характеристики. То есть что вы считаете, работает на плюс, какие качества, если человек себя обнаруживает, он может уже сказать, да, это уже шаг в сторону приемного родителя. Если у меня это есть, это уже хорошо. Оксана, ну давай с тебя. Опять мне Александр кажется, нам подключится.
Мне кажется, ну вот когда я тоже думала, ну, предварительно думала на эту тему, мне пришло все-таки самое, кажется, играющее качество на плюс приемному родителю – это гибкость. Потому что приходится очень много двигаться. То есть то, к чему-то привык, как жить, нужно двигаться и в пространстве, да, освобождать место, угу. и в привычках, и в каких-то идеях и суждениях, да, вот какие-то установки, стереотипы вообще, на которые тебе помогали по жизни, некоторые, они не работают с приемными детьми, и нужно угу. что-то менять угу. в голове, то есть такой сдвиг парадигмы, вот, что вообще по-другому живут люди, по-другому складывается жизнь, да, поэтому жестким людям сложнее, потому что если мы не способны двигаться, то есть стенка на стенку, да, такая получается, и часто возвраты происходят. То есть для одной семьи был, да ладно, что там, допустим, они все врут и воруют, что в этом такого? А человек не может, как так, живет в нашем доме, врет, ворует, это вообще. Вот, поэтому... Гибкость, если есть такая природная гибкость, да, то это работает однозначно на плюс.
Угу. То есть мы можем просто понаблюдать за собой, да, насколько мы действительно подвижны и откликаемся на что-то новое. Потому что вообще, по сути, на самом деле, человек сам по себе консервативен. И это нам тоже помогает не уноситься совсем уж в какие-то запределы, чувствовать буйки. И наша психика, она все время нас к этому подводит. Да? Вот давай к устойчивости, то есть создавай пространство, которое для тебя будет понятным. Тогда тебе будет стабильно и хорошо. А здесь вот должна быть какая-то вот эта способность, я так понимаю, либо природная, либо это надо вырабатывать, к тому, чтобы учиться более реагировать гибко, быстро на внешние обстоятельства. Да, да, приспосабливаться к предлагаемым обстоятельствам, я бы сказала так, театральным языком.
Да. Ну да, если мы можем по-разному, значит, у нас много инструментов, стратегий, как мы действуем в каких-либо там жизненных ситуациях, значит, мы более устойчивы. То есть, когда к нам придет какой-то ребенок непредсказуемый, да, в кот-мешке, мы не знаем его историю, как он будет себя вести, а в рамках конкретно нашей семьи, то есть гибкость нам поможет, да, в этом плане. Второе качество, оно такое наоборот, наверное, это еще умение держать границы. То есть, с одной стороны, нужно, но она не должна куда-то нас уносить вообще за какие-то горизонты. То есть, да, здесь нужно еще держать границы, потому что это про твое выживание, да, про то, чтобы остаться самому на плаву и быть в ресурсе, осознание своих границ, что тебе важно, границ членов твоей семьи, да, да, ну, конкретно вот у меня там мужа и моих детей, чтобы семья не развалилась, да, к чему мы привыкли, какие-то устойчивые вещи должны остаться в жизни, их нужно уметь защищать. При этом давай вот как-то прогибаясь, извините вот за сленг, да, под ребенка, подстраиваясь, потому что, ну вот если мыслить образами, грубо, допустим, ваша семья – это форма, допустим, круга, да, и приходит такой треугольник, и у него тут углы.
Да, да.
И хочешь никак вписаться в этот круг, и ты думаешь, ну, надо вот тут подрубиться, тут подрубить, тут подрубиться, и он так пойдет. Но не получается. То есть должен быть такой долгий процесс вот этих уголков сглаживания, чтобы он так немножечко округлялся и вставал в нашу семейную систему. Поэтому, да, с одной стороны гибкость, с другой стороны умение выдерживать границы – это наш спасательный круг.
Слушай, ну я бы добавила к этому даже еще умение понимать границы свои. Абсолютно. Ведь с этим тоже могут быть проблемы, да, прежде чем удерживать их, надо понять, да, в чем мои границы, да, где границы семьи, и как детям тоже об этом рассказать, донести, объяснить. То есть, да, мы плюсуем еще этот навык, то есть понимание и держание границ. Дальше какой пазлик вставляем?
Потом терпение и терпимость, можно сказать. Вот, ну, это мой рейтинг такой. Терпение и терпимость. Почему? Ну, терпение, потому что, ну, нам хочется сразу результатов, даже если мы действуем прям в соответствии со всеми знаниями, которые у нас есть, как вот нужно, там, не знаю, компенсировать депривацию, помочь, там, работаем с травмой, там, и так далее, и тому подобное. То есть со всем тем багажом, с которым ребенок к нам пришел. Вот, результат часто как бы происходит через года, вот, а нам, людям, как же важно, что вот уметь наблюдать, да, ну, еще одно качество, то есть вот, ну, терпеть, а следующее, замечать какие-то положительные сдвиги, потому что конкретно результат, вот, результат, то, что мы привыкли считать результатом, он будет отложенный надолго. И очень сложно быть замотивированным работать с вот этими проблемами, да, с которыми пришел ребенок, А здесь терпение, конечно, помогает и терпимость к инаковости.
Mm-hmm.
Ну, вот оно вместе у меня терпение. Терпимость, да, но это, наверное, разное. Но про терпение однозначно. То есть mm-hmm. Это подтвердит каждый приемный родитель. Мы вот, читая чаты, я вижу, как хочется. Вот я делаю так-то и так-то, а он все равно вот делает mm-hmm. вот это.
Слушай, а тебе вот важен именно термин терпение или принятие? Потому что вот у меня, например, терпение, оно все равно связывается с тем, что оно рано или поздно заканчивается. И терпение какое-то в этом есть, ну, момент такого надрыва, да, насилия я вот терплю до последнего момента, и он у меня не бесконечный. Терпение не резиновое, да, как у нас говорят люди, есть такое выражение. А вот про принятие, вот оно как-то более ложится как-то комфортно внутрь. Потому вообще, что принятие – это значит, я что-то вписала в свою жизнь, даже если, например, мне это не очень нравится, но я это принимаю, потому что, возможно, понимаю, что это важно для ребенка, потому что другого я пока выбора не вижу. И я как-то учусь в этом видеть и что-то позитивное для себя. Но это вот мое ощущение, у тебя может быть другое, я просто хотела узнать.
На самом деле, да, принятие, естественно, важнее, просто я тут, наверное, экстраполирую mm-hmm. свой опыт, не было у меня никакого принятия, да, но на терпимости, mm-hmm. вот на терпении наша семья вывезла. Mm-hmm. То есть вот не было принятия, то есть к тому, чтобы принять, должен быть тоже какой-то процесс, да. Например, mm-hmm. некоторые вещи мы принимаем годами и десятилетиями, ну вот так жизнь наша складывается, да. Mm-hmm. Поэтому у нас не было принятия, то есть казалось, что оно есть на самом деле. Вот, но когда мы столкнулись вот с этим валом, с этим штормом, с этим просто непредсказуемой силы какой-то энергии разрушительной, которая направлена была на разрушение самого ребенка, себя, других людей, пространства нашей семьи и так далее, то просто ресурса на принятие не было. И мы взяли ответственность на себя, там еще одно качество просто, что мы совершили этот шаг, и мы несем ответственность за него, поэтому будем разруливать. Mm-hmm. Вот. Для того, чтобы разрулить, вот, просто вот терпели. Да, терпели, в это время что-то изучали, чему-то учили, mm-hmm. что-то осознавали, ну, в результате, да, пришли к принятию.
Ну, смотри, мне просто интересно, так как ты говоришь про этот длительный путь, и ты же не одна его проходишь, и другие приемные родители, и многие как раз это не выдерживают, терпение заканчивается, люди выгорают, да, обнуляется весь вообще результат того, что они сделали, и они задаются себе вопросом вообще, для чего это? То есть жизнь превращается в какой-то ад, и для чего мы в этом живем? И вот здесь вот это умение видеть сквозь тучи, потому что вот у нас когда небо хмурое, мы же знаем, что там солнце. Просто сейчас, пока временно тучи у нас его закрывают. Вот это умение видеть это солнце, вести все равно к этому, выжидать период, когда оно все-таки выглянет. Вот что помогает, вот какие точки опоры, вот что вам, например, лично помогло пройти вот эту стадию терпения и не сдать всех опять в детский дом?
Да, ты соприкоснулась с такими понятиями, как бы цели и ценности, да, если изначально мы ответили себе трезво на вопрос, почему я это делаю, почему я забираю ребенка. И желательно, чтобы это было не решение твоих собственных проблем, да, проблем приемного родителя. Если это так, будет намного легче, потому что эти цели будут мотивировать в трудные времена, вот как раз это солнце, да, из-за туч ты будешь чувствовать. Mm-hmm. Вот, то есть мотивировать, что держало нас, это осознание, для чего мы это делаем. То есть мы помогаем ребенку, попавшему в беду, mm-hmm. маленькому человеку, да, я хочу помочь ближнему своему, вот такому маленькому ближнему, с которым жизнь вот так несправедливо, казалось, обошлась, и результат этой несправедливости, да, потому что все дети должны жить в семьях, а он оказался без семьи, вот сотворила с этим ребенком к 7 годам вот такое, что хочется назвать его там демоном, ужас-ужас, mm-hmm. там и какие-то ярлыки на него наметить и сказать, что, ну, вообще правильно детские дома вот для таких вот детей как раз. Mm-hmm. Вот их надо изолировать от общества, там, да, казалось. Вот, поэтому вот эти цели, для чего мы это делаем, вот они, то есть каждый раз я садилась и думала, вот для чего мне это надо? Потом я возвращаюсь в точку. Слушай, Оксан, Но ты же забрала его, чтобы ему помочь. Ну, собственно, это и твой труд приемного родителя. То есть не себе mm-hmm. сделать хорошо, а ему. Mm-hmm. Ну, в общем, вот эти цели лично меня спасали. Вот, ну, я не знаю, как вот у Александры, может быть, добавит.
Да.
В тяжелые времена меня вот это поддерживает. То есть для mm-hmm. чего я это делаю?
Ну, кстати, я знаю, ты же еще и верующий человек. Вот это тебе тоже давало опору? Это опора для тебя вот в этот
да,
тяжелый
период? Да, это была опора, потому что... Когда я выбирала детей, я делала это с молитвой, со священными писаниями, и ко мне приходили ответы. И я знала, что это выбор не только мой, но еще и Всевышнего, и мне было легче в этом плане, что это еще был мой путь личностного развития, вторая моя такая интимная причина, да, что я соприкасаюсь сейчас с этими ужасами, и они меня чему-то должны научить. И сейчас, проходя, оглядываясь назад, вот этот 8-летний путь, на самом деле... Всему этому и научили. Вот самое, мне кажется, важное – это принятие инаковости. И я прям четко осознаю, что для меня не такие люди уже не такие страшные для меня, да, или непонятные, или что-то их не должно быть. Мне нет стремления, как раньше, то есть изменить весь мир и сделать его каким-то шаблоном, и вот какие вот люди не вписываются в него, там они что-то говорят, делают, не то и так далее. То есть им тут не место в этом мире. Я понимаю, что их сделает такая жизнь, поэтому если мы хотим поменять мир, надо что-то делать более глобальное, системное. Все, конечно, держится на этой любви в большом смысле.
Ну, я, например, тоже прям вот буквально два слова хочу сказать именно о вот этой точке опоры, как вера. Потому что, мне кажется, опять же, ну, тоже по своему опыту, ты понимаешь, что ты не один. Вот у тебя есть тот, кто в нужный момент обязательно придет с каким-то решением, ответом, и ты чувствуешь вот на физическом уровне, что тебя поддерживают, принимают, успокаивают и именно там, потому что иногда здесь у людей не хватает ресурса тоже это сделать по отношению к тебе. Но у Бога всегда открытые руки, Он говорит, приходи, обниму, и тоже будем решать проблемы. Александра, вот смотрите, давайте мы сейчас ваши тоже пазлы повставляем вот в этого нашего человека, это образ приемного родителя. Значит, я повторю вот от Оксаны, что у нас психологическая гибкость, да, это возможность реагировать на внешние обстоятельства, опять же, здесь принимать разное, учиться, то есть о том, что мы не стоим на месте. Второе – это умение понимать границы и держать их, потому что иначе просто будет анархия. Третье – терпение, терпимость, принятие. Вот мы об этом говорили. Дальше – это точки опоры, которые помогают нам выстоять. У каждого они могут быть свои, но мы должны о них знать, потому что это наш ресурс. Вот мы должны знать, что нас поддерживает и помогает. Что вы вставите?
Ну вот рядом с границами я бы вставила бы постоянство, потому что дети, которые приходят из кровных дисфункциональных систем семей, из системы, из учреждения, да, системы, из такого институционального воспитания, пребывания, у них много хаоса в жизни. Ну, во-первых, все изначально из дисфункциональных семей, и там, как правило, нет никакого порядка. Потому что был бы порядок, не было бы ребенка в детском доме. Вот. И в детском доме, там скорее нам кажется, что там нет хаоса, но для ребенка вот это вот расписание очень часто не декларируется, да, что его внесли в список там, в океанариум на субботу. Вообще-то у него были другие планы. То есть его планы — это одно, планы учреждения на него — это совсем другое. Они очень часто могут выглядеть хаотичными. И поэтому, если кровная семья, да, там такая хаотичная, очень такая активная, немножко взбалмошная, в хорошем смысле слова, мама, семья, и вот такие же дети, такой творческий беспорядок вокруг, и это, нормально, да, то с приемным ребенком, у которого хаос в голове, хаос в душе, это может сыграть злую шутку, и хорошо бы как-то вот, чтобы было постоянство, были правила, были, вот это вот как раз границы, это вот соседний пазл, как вы сказали.
То есть я так понимаю, что родитель, он должен сам быть такой организованный и уметь организовывать себя. Это очень важный навык такой, да, потому что действительно это либо отчасти то, что у нас заложено, отчасти переходит из семейных сценариев, отчасти мы приобретаем. Но хорошо, если у нас это будет до того, как мы вот станем приемным родителем, потому что, да, там просто будет достаточно жестко. И вот умение распределять время, делегировать обязанности, структурировать свой тоже вот это, свое пространство, все это очень важно.
Быть последовательным, озвучивать правила, формулировать, говорить о них, напоминать, что если я сказала, что здесь такие правила, значит, они такие будут. Mm-hmm. Иначе ребенка после всего этого, ну, тем более он входит в новую семейную систему, и он должен, ну, как бы понимать вот все вот это, а куда он входит, а что, что если ему сказали, то так оно и работает. И если для обычного кровного ребенка там определенный привнос хаоса ничего страшного, то mm-hmm. вот для ребенка приемного это может сыграть такую нехорошую роль. Вот. Я бы еще сказала, хорошо, если есть способность смотреть со стороны. Ей можно и обучиться, но кто-то может и, как бы, наверное, автоматически также из своей семьи его родители научили, или характер у него какой-то такой, что он может, да, выйти из эпицентра события, когда тебя кроют эмоции и так далее, и посмотреть, так, что вообще происходит.
Ну, то есть умение рефлексировать, да? Посмотреть, да, что, mm-hmm. что с тобой.
Да, да, с тобой. Не обязательно с тобой, с ребенком, mm-hmm. с ситуацией, ребенка. Потому что mm-hmm. ты 24/7 живешь с ребенком, и эта воронка mm-hmm. тебя может закончить, когда постоянно происходят, ну, какие-то неприятные, сложные, mm-hmm. тяжелые вещи. Вот. Mm-hmm. И в какой-то момент, вот что-то у нас такая лейтмотива, чтобы не сдать, да, чтобы не сдать, нужно выйти и там, по собственному опыту, когда ты просто вот в чуду, в дыму, а потом в какой-то момент раз, ты немножко у тебя светлеет в голове, и ты такой думаешь, так, ну хорошо, а если это попробовать, ну типа, а если с другой стороны зайти? А если попробовать вот так вот там повлиять в этой ситуации? Ну хорошо, mm-hmm. этот способ mm-hmm. не подошел, давайте попробуем там другой способ. Вот. Ну, то есть это может быть и как бы приобретенное, и может быть как природное mm-hmm. качество. Если оно есть, то это классно для приемного родителя. Но если его нет, его можно развить, ну, не отчаивайтесь. Mm-hmm. Вот, дальше. Можно я все-таки не совсем по правилам, это приобретенная штука, знать свои травмы и свои слабые стороны. Вот. И это скорее такая психологическая проработанность приемного родителя. Потому что дети, они, в принципе, они от нас зависят, они как антенны, как такие локаторы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И именно из-за того, что они от нас очень сильно зависят, они как локаторы, и они улавливают в том числе наши слабые места и могут бить по нашим самым слабым, по самым больным точкам. Если мы не в курсе...
Они не могут, они даже делают это. Да, прям во всю усиленно. Войнушка есть. Идет такая, что просто...
Можно я проиллюстрирую этот тезис mm-hmm. прямо, Александре?
Давай.
У меня есть знакомая мама, она как раз сдала своего ребенка единственного. Mm-hmm. Вот произошло следующее, что у нее была травма насилия в семье ее, ну вот в родной, да, не проработанной.
У самой мамы приемной.
Да, то есть она взрослая женщина, 35 mm-hmm. лет. Mm-hmm. У нее есть квартира, работа, она состоятельная. Вот. У нее была вот эта проблема, которая не видна была как проблема, пока не появился ребенок. Когда появился ребенок, происходило следующее. Там, она устанавливала правила, все делала как положено. Там, да, вот она старалась все ритуализировать, жизнь, вести правила, традиции, придерживаться, быть последовательной. И происходило следующее. Ну, а детям это же не нравится. Да? Вот. И здесь нужно как бы держать оборону. Что говорит, нет, вот так и будет. Дети агрессируют часто в эти моменты, да, и происходило с ней следующее, что ребенок на нее нападал с руками и ногами, кулаками, а она в это время пугалась, садилась на пол и вот так закрывалась руками. Она
бедная,
да, она настолько была
выбита,
растеряна, выбита, и она превращалась в маленькую девочку, на которую кто-то нападал в детстве. Вот, и ребенок этим постоянно пользовался. То есть раз, два, и это вошло уже в систему. Он ее избивал каждый день. А как мы знаем, нужно быть альфа-самкой, вождем стаи, да, вести, быть сильным, непоколебимым и так далее. То есть он должен уйти под нас, то есть роль, да, подчиненного такого зависимого ребенка. Вот, и она с этой задачей не смогла справиться. То есть ей говорил психолог, предупреждал, что не надо вот это делать, пожалуйста, пока вот ты не проработаешь. Но она подумала, что это все не важно на самом деле, что там было у нее в детстве. Вот, и все.
В результате сдала?
Да.
Да, угу. Ну, потому что невозможно так жить, конечно.
Невозможно, он просто мог на нее броситься с ножом, и говорю, ну, я объяснял, что пока он маленький, ты же можешь его, как нам рекомендуют, там, скрутить его, просто удерживание делать, техники удерживания. Она не смогла даже в удерживающую технику пойти, то есть там, и все.
Ну, потому что это травма. Да, потому что она физически не смогла, она эмоционально не смогла с этим справиться.
Вот о чем говорит как раз Александра. Ну, это такой выпиющий как бы случай. А вообще это может быть, как видится, например, какие-то вещи у нас с самооценкой, там, с какой-то, не знаю, вот это моя была проблема. То есть, когда мне что-то говорили плохое про меня, мне хотелось доказывать обратное. То есть я спускалась на уровень ребенка. Вот, и как бы...
И вступала в перепалку.
Да, и как-то отомстить ему или показать. Ну, вот знаете, как дети спорят, они там доказывают. Вот это была моя непроработанная вещь, там не было с насилием, но мы очень долго занимались вот этим пинг-понгом, когда мне нужно было сказать, ты можешь говорить, что хочешь, но здесь я главная. Там, да,
а поэтому. Потому что это твоя устойчивость. Она да, есть да. или нет, да. То есть если ты про себя знаешь, да, что... У меня
слава богу, я порядке, пришла, да, через психолога, и я не стала заниматься вот этим. Но каково людям, которые не могут это понять? И ребенок годами доказывает, что ты плохой человек. Вот, да, и тебе просто неприятно с ним. Я тебя кормлю, одеваю, забочусь, там, вожу по специалистам. Ну, в общем, все. И ты каждые годами там придешь мне в душу, в мой колодец, рубишь сук, на котором сидишь. Ну, в общем, вот такие вещи. Да, просто это тяжело.
Да, и вот это умение фильтровать, это, правда, от чувства своей полноценности и достоинства. Например, даже когда тебе прилетает и от близких, опять же, от детей, ты можешь тоже профильтровать, где действительно есть какая-то доля истины, и нужно обратить на это внимание, возможно, что-то проработать, что-то изменить, да. А где ты понимаешь, что это нет, это не соответствует действительности, все, так, ребята, спокойно. Да, спасибо.
Это тогда, моя медитация закончена.
Да, что у нас еще получается, присоединяется. Давайте я вот напомню нашим зрителям, слушателям про списочек. Кстати, дорогие, вы можете тоже присылать нам свои варианты, свое видение, вот образ приемного родителя, как вы считаете, вот какой он, что там должно обязательно присутствовать, какие качества личные человека или что-то, что нужно наработать со временем. Значит, опять же, повторяем про психологическую гибкость, учимся понимать и держать границы, терпение, терпимость, принятие. Так, дальше у нас опора, точки опоры, умение фиксировать положительный результат. Это очень важно, дорогие родители, просто суперски, потому что все можно обнулить свою колоссальную потрясающую работу, когда у вас ребенок вообще там был чуть ли не на уровне овоща, ну пусть я сейчас гротескно, но тем не менее, а потом он что-то умеет, он реагирует, у него что-то получается, вот, а вы говорите, да нет вообще просто все ничего какой-то провальный, и эти два года, они вообще в пустоту. Нет, а почему? Потому что это элементарное даже упражнение вести дневник маленьких достижений в течение дня. Вот день прошел, запишите, а что получилось сегодня? Пусть оно маленькое, но оно будет постоянно в вашу копилочку, что у меня сегодня получилось. Мы сегодня вышли вот туда-то. Это здорово. Итак, опоры. Дальше у нас постоянство, как уже сказала Александра. Умение рефлексировать, умение себя выносить за круг происходящего и посмотреть более вариативно на происходящее, также до события, а куда мы можем завернуть. Ага, если не работает вот этот вариант, ну, значит, ищем какой-то другой. Так, дальше, что у нас было? Сейчас я здесь посмотрю, писала своим почерком разведчика, я иногда его сама не понимаю.
Знать свои травмы.
Да, да, вот знание точно, да, о травмах, потому что сейчас как раз вот Оксана рассказывала историю про маму приемную. Знание своих травм. Хорошо. Что еще мы сюда можем занести?
Можно я сейчас немножечко все-таки маленький шажок назад? Вот то, что сказала Оксана про женщину, у которой была травма насилия. Она не просто не могла среагировать. Каждый раз, когда ребенок на нее нападал, она получала ретравматизацию. Она как бы впадала она в то состояние
превращалась,
травмы.
Да, в этого маленького ребенка, тогда, да.
Да, да, да. Вот именно она каждый раз испытывала опять ту травму детства. Угу. Не то, что она просто не находила, что делать.
Нет,
она
нет, конечно, нет. Да, да.
Но я для слушателей.
Она проваливалась в это состояние. Да, она становилась маленьким ребенком, которого били.
Да, 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 да. Вот в том беспомощном состоянии. Вот. Я бы сказала, такое свойство еще хорошо бы было бы, да, да, в определенной мере не принимать там, близко к сердцу то, что происходит. Вот.
Конечно, не драматизировать, совсем... да, происходящее, не драматизировать.
Ну, вы знаете...
Не преувеличивать, возможно, да,
размер. Иной раз даже не то, что не преувеличивать, потому что происходит такое, что и без преувеличения, ну,
сильно,
более чем достаточно.
Да, ярко.
Да. Но иной раз просто какое-то... Ну вот, не принимать близко к сердцу. Между тем реальным, допустим, ну, что происходит, теми неприятностями, теми тяжелыми сложными ситуациями, и собой, ну, грубо говоря, знаете, просто вот прозрачное стекло и матовое стекло. Вот не принимать близко к сердцу, это матовое стекло. Вот с той стороны подойдут и будут светить тебе фонариком в глаза. Одно дело, если это обычное стекло, как у нас в окне, и другое дело, если это матовое стекло, ну, не страшно. Вот. При этом, конечно, это должен быть какой-то, ну, какой-то средний вариант, потому что если ты вообще ничего не принимаешь близко к сердцу, тогда это проблема ребенка, его чувства, его страдания тоже не принимаешь близко к сердцу. То есть здесь должна быть какая-то золотая середина. Но если ты все принимаешь исключительно... вот реально близко к сердцу, даже там не преувеличила, а тем более, если ты знаешь о том, что у тебя есть свойство все преувеличивать, то я бы сказала, ну, сначала к психологу, а потом уже подумать, стоит вот себя под такие испытания ставить, потому что, ну, оно тоже как-то связано с тем предыдущим, свои слабые стороны, да. Вот у меня, например, не очень с самооценкой, и дети первое время, когда залезали в холодильник, они на все, ой, стухло, ой, ну я еще долго учила, что молоко не тухнет, а киснет. Я думала, что это все время камень в огород меня как плохой хозяйки, что я все время должна оправдываться, что нет, оно не скисло и не стухло. Потом оказалось, что у них мама, да, у меня же трое сиблингов, они между собой полностью братья и сестры, да, и у них родители оба, и мама, и папа, они выросли в детском доме, и их мечта была иметь всегда в доступе набитый холодильник всего, что хочется. Вот. И так оно и было. Но при такой системе и без системного питания они никогда не кушали вместе. Просто каждый, когда ходил, хотел, подходил к холодильнику и доставал что-нибудь. Очень много продуктов портится и выкидывается. Поэтому это я поняла только спустя год, когда старшая четвертая сестра мне вдруг такое рассказала, что они там, ну, вот эту их систему питания. Вот. И вообще они про меня ничего не хотели плохого сказать, но это выглядело, как будто я...
Ну, вы ловили, ловили на свой счет, да, потому что есть проблемы, да. Поэтому сразу падает на почву и врастает.
Да, да, да. И вот, ну, как бы меня это возмущало, но я не скажу, что я прям сильно близко к сердцу это воспринимала. А вот если чуть-чуть туда добавить, да, докрутить, ну, вообще-то и такой мелочью можно довести, когда тебе каждый день три ребенка по несколько раз в день говорят, что все испорченное в холодильнике. Вот. То есть даже совершенно они не желали меня как-то задеть. Это просто их домашняя привычка, и все.
Мне кажется, это вообще вот важный момент. Спасибо, что вы о нем сказали, Александра. Это умение все время себе напоминать, что поведение детей – это не про тебя. То есть вот их слова, агрессия, они направлены не потому, что ты себя как-то не так ведешь или что-то у тебя не так, а это связано с их прошлым.
Но этому можно учиться.
Да, да, с тем, что происходило с ними, какой у них был опыт, из какой системы они вышли. Вот это держим, и это помогает очень хорошо просто сохранить себя. Действительно, это не потому, что там у меня что-то не так, что я там неряха или еще что-то. Потому что это особенности детей, проблемы их семьи, в которой они были. Да, держим это на вооружение. Так, что мы еще добавляем на список? Он постепенно растет. Люди, не пугайтесь, пожалуйста, дорогие, пишите.
Можно?
Нам, в свою очередь, да. Вы считаете, что нужно в этот список добавить? У нас уже человек, он практически вот уже наполовину заполнен качествами, которые нужны для приемного родителя.
Можно я сделаю хитрый ход конем, чтобы, правда, не пугались люди? Вот мы говорим, какие качества, конечно, там в приоритете, но в принципе, ну, я не являюсь, да, специалистом именно по семейному устройству, но в свое время мне вот на такой вопрос специалист-психолог именно по семейному устройству сказал такую вещь, что нет таких родителей, которые не подходят, если нет каких-то, ну, совсем сильных отклонений в психиатрии, которые человек не контролирует. Вот тогда уже проблема. Во всех остальных случаях вопрос не в том, какой родитель, а вопрос в том, как подобрать, ну, во-первых, конечно, желание работать над собой и взаимный подбор ребенка и взрослого друг к другу. Потому что если у мамы шило в попе, а ребенок флегма, это очень сложно. А если они обе флегмы, так это же супер, да? И если наоборот, мама такая тихая, спокойная и так далее, а ребенок вот все время как уж на сковородке себя ведет, то это же с ума сойти. Но это вопрос не в том, что и сколько ей усилий для этого понадобится, чтобы это все переварить. Вот. Но важно, очень важная ситуация, это вот в подборе взаимным, чтобы они как пазлики, опять же, как вы говорите, да, сошлись.
Ну, некая совместимость такая, да. Кстати, вот я и хотела спросить вас именно про темперамент, про то, что у нас есть как данность, потому что вот то, о чем мы с вами говорили, ну, многое во всяком случае, даже и, допустим, терпение, принятие, это может перейти, ну, отчасти, конечно, может быть частью нашего характера такого природного, это может быть и через семейный сценарий, то есть установки, какие были в семье, какой круг, атмосферность там создавали родители, чему мы от них научились. И, допустим, опять же, приобретенные какие-то навыки, когда мы себе цель конкретную задаем, там мне нужно проработать это все. Там я прохожу какие-то курсы, обучение. Вот, но темперамент и вообще какие-то моменты внутри нас, которые нам даны, вот, и мы ничего не можем с этим делать. Да? Темперамент мы не можем изменить, мы можем как-то только немного корректировать, учитывать его. Вот что с этим делать? Но мне кажется, потому что труднее всего тем, кто вот на самых крайних точках. Да? Это у нас холерик и такой вот, как бы, может быть, меланхолик. Вот, наверное, удобнее всего сангвинику все-таки сохранять какой-то баланс. Вот, кстати, вы сами-то к какому типу относитесь, Оксан? Ты кто?
Я сангвиник.
Сангвиник? Александра, а вы?
Я не очень хорошо знаю эту типизацию. Я скорее, наверное, ближе к меланхолику в реальности.
Ага. Да. Так, ну, то есть холериков у нас нет, да?
Ну, я бы сказала, у меня бывают элементы холеризма, то есть вот у меня где-то так, то есть по моим вот реакциям, то есть да, я быстро вспыхиваю, затухаю, но у меня в общей такой, у меня оптимистичный такой настрой всегда.
Ну вот, допустим, вот с этим мы что делаем вот с нашей данностью, да?
Мне кажется, что вот это и надо делать. Холеричной маме искать холеричного ребенка. То есть
а их не вынесет тогда совсем. Вот если холеричная мама, еще и ребенок холеричный. Мне кажется, это будет что-то бомбическое такое.
Нет, ну это же не надо, чтобы... Могут быть расхождения. Как знаете, живут же супруги, которые один сова, а другой жаворонок. И вот все равно всю жизнь живут, как-то подстраиваются. Причем всю жизнь, не до 18 лет.
Ну вот. Да.
Но мне кажется, нет, но будет больше понимания друг друга. Но, естественно, родитель должен мочь трезво взглянуть, это должен быть такой обузданный характер, да, не куда-то там в акцентуацию или в, не знаю, там уже в расстройство личности, да, а все-таки, ну, который понимает, да, у меня такое природное свойство. Что касается меня, да, я там больше на каких-то ценностях брала детей и на там, жалости на то, что желание спасти их только изъяли из семьи, и вот спасать их от детского дома, mm-hmm. то теперь, если я буду брать ребенка, я буду долго общаться, смотреть, чтобы именно подходить по интересам, по ценностям, mm-hmm. по, короче, меланхоликами. Искать себе меланхоличную девочку.
Понятно. Ну да, это облегчит всем жизнь. Во всяком случае, какие-то пункты, да, будут гораздо легче. Это не значит понять, что там не будет проблем, там может быть масса всего, но что-то будет легче. Да, Оксан.
Я еще хотела сказать. Но я думаю, что если мы вернемся к началу нашего собирательного образа и по поводу терпения и принятия, то mm-hmm. даже если твой ребенок не такой, как ты, а часто мы и не знаем, какой ребенок, mm-hmm. потому что просто непонятно, как вот если его забирать сразу, например, не понаблюдали даже воспитатели, mm-hmm. не знают, какой он по темпераменту, то просто ты как бы забираешь mm-hmm. и все, быстренько, вот как Александра, срочно забрала детей просто. Какие они там, непонятно. Вот. Но если есть вот зазор на принятие иноковости, то есть ты просто понимаешь, что люди разные, один вот бешеный там ребенок, у тебя там как обезьянка по всей квартире, другой вот сидит и в одиночестве будет играть, там долго ли рисовать и так далее. Вот. Это, если есть вот это принятие, да, то все нормально. Разница в темпераментах, она не будет так критично там высвечиваться, да. А, конечно, если мы живем в одном темпе, просто больше взаимопонимания будет.
Понятно.
Просто один угол просто уходит для сглаживания. Вот и все.
Так, хорошо, дорогие, смотрите, вот мы заполнили практически всего нашего человека. Я бы еще, знаете, туда добавила, у нас просто время бежит своим ручьем, как вот сказано в одном замечательном фильме. Вот, поэтому нам нужно так ускоряться, и буквально мы скажем два слова еще про обучение. Я бы добавила туда, вот мы не сказали о заботе о себе, я бы туда внесла обязательно. Это эмоциональный интеллект, который мы тоже должны в себе развивать, конфликтология, то есть как выходить из разных ситуаций, потому что у нас их масса. Вот и обучение, конечно, как я уже сказала с самого начала, Елена Премудрая, да, мы все время обучаемся, потому что это просто наше дыхание, как кислород. Мы тогда можем жить и двигаться дальше, не задыхаться и действительно помогать своим детям и себе. Хорошо, давайте мы буквально, у нас 4 минуты, мы про обучение. Вот смотри, мы сейчас вот составили этот список громоздкий, дорогие, опять же говорю, не бойтесь, он очень хороший. Смотрите на него в позитивном разрезе. Это все, что у вас может быть. Уже отчасти есть, а что-то вы можете приобрести. И это вашу жизнь только обогащает на самом деле и делает ее более легкой и свободной. Вот если мы говорим про обучение, помимо ШПР, где можно еще обучаться приемному родителю? Вот что бы ты посоветовала? Какие есть площадки, фонды, где часто проходят какие-то интересные там сессии, опять же, какие-то, может быть, там школы со спикерами, где можно вот как раз прокачать те компетенции, о которых мы сейчас сказали. Дай, пожалуйста, нам пару адресов.
Да, если ты еще не стал приемным родителем, то даже можно не по адресам, а вот использовать книги. Угу. Есть книги Людмилы Петрановской про детей, там, да, несколько книжек у нее, 1+1, там «Тайная опора», «В класс пришел приемный ребенок» и так далее, и тому подобное. Есть книги сейчас очень много переводных, зарубежных авторов, там, угу. «Мальчика растили как собаку» и так далее, и тому подобное. Есть книги Дианы Машковой, основанные на историях детей сирот и так далее. То есть можно погрузиться в книжки, да, и немножечко так выпуклым, да, уже сделать эту проблематику приемного ребенка.
А я бы в эту линейку еще внесла Юлию Борисовну Гиппенрейтер, очень ее люблю, да. Юлия Борисовна, вам поклон, вы потрясающая женщина.
Так. Однозначно. Я ее всегда называю Библия для детей. Для родителей.
То есть, точно.
Приемная, нет, просто ты вот обязана ее прочитать. Да, есть книжки Ньюфельда про привязанность. Ну, в общем, сейчас авторов очень много. В интернете все прям доступно, можно найти, купить и так далее. Да. Вот. Площадки для обучения дополнительного. YouTube. Много mm-hmm. фондов выкладывают ролики. Я знаю, что фонд «Солнечный город» выложил прям там несколько роликов коротких тоже. Давно они это сделали, классно. Можно смотреть, в общем, ролики, я сейчас, извините, вылетело все из головы. прямо хорошие есть ролики.
Слушай, есть а в арифметике есть? Раньше же выкладывали тоже специальные, там были сессии с психологами и тоже с разными специалистами.
Очень много
базы это существует.
Просто они все это выкладывают. Там Ирсу, Солнечный город, Арифметика добра. Из меня одной жизни, это вот мой, когда я в 2014 году и в 2013 готовилась, я изучала ролики на сайте «Из меня одну жизнь», я их знала наизусть. Это моя была вторая Библия, так сказать. Вот, то есть все сиротские фонды, они выкладывают, да, сейчас лекции, семинары туда. Есть статьи тоже размещены, то есть в интернете очень много на самом деле.
Да, ну вот смотри, мне очень все равно важно, чтобы мы сегодня озвучили именно какие-то адреса и фонды, потому что информации очень много, но людям очень важно понять, как с этим работать, да, разобраться, потому что информации много и плохой, и хорошей. Поэтому, дорогие, значит, пользуйтесь всей этой информацией, смотрите также нас, потому что мы тоже проверенная площадка. Дорогие, спасибо вам, Александра, Оксана. Я думаю, что сегодня мы смогли поговорить о важном, и очень надеюсь, что мы вас вдохновили. Вдохновили двигаться дальше и не останавливаться. Счастливо. Бог вам в помощь.
Всего доброго.
До свидания.